Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, телефон нашего прямого эфира 8-495-959-59-39, 8-495-959-59-39. И мы всегда рады вашим звонкам, которые соответствуют теме передачи, которые не соответствуют тоже. Если у вас есть какой-то вопрос, вы хотите с ним обратиться, то очень хорошо. Пожалуйста, не смущайтесь, нам позвонить. Сегодня мне вот хочется поговорить, мне кажется, это очень важно, поговорить о вчерашнем апостольском чтении, которое читали в церкви. И обычно проповедь священника, она относится к евангельскому чтению, но апостольское чтение тут очень важное. Это вторая глава послания к Ефесянам, 4, 9, 10 стихи. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, погадать его спасены, и воскресил с ним, и посадил на небесах во Иисусе Христе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодать его спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И вот нам очень важно рассмотреть эти слова апостола, чтобы понять, о чем идет речь. Вот апостол несколько раз говорит здесь: «Благодатью вы спасены». Дважды он говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Для человека, который... не очень, может быть, знаком хорошо со Священным Писанием, тут загадка на загадке, что все это значит, что такое благодать, что значит спасены, что имеется в виду. Итак, давайте рассмотрим эти важные понятия, что такое благодать. Благодать имеет несколько значений в Новом Завете. Но самое первое, на которое стоит обратить внимание, благодать – это незаслуженная милость. Благодать – это милость расположения Бога по отношению к людям, которые этого полностью, совершенно недостойны. Бывает, что люди помогают своим друзьям. Люди, которые друг друга хорошо знают, у них сложились определенные отношения, они друг другу помогают. Это очень хорошо, угодно Богу и правильно. Но бывает и другое дело, когда люди приходят на помощь кому-то малознакомому или незнакомому совсем, когда люди помогают каким-то чужакам, от которых они, не могут ожидать взаимности. И это еще лучше, это еще ближе к тому, что называется благодатью. Ну вот, я помню, как-то я читал рассказ одного пленного немецкого солдата, ну, вот во время войны он побывал в плену, и там они шли, значит, их вели куда-то колонной, и они при этом голодали, потому что ни у кого не было еды, там, вообще ни у кого, ни у населения, ни у пленных, ни у кого. И этот солдат, проходя через какую-то деревню, ему какая-то местная русская женщина дала кусок хлеба, благодаря которому он не умер. И он тогда вспоминал, что вот, возможно, я убил ее мужа. И это вот вражеский солдат, который пришел на землю с войной. И когда ему женщина дала кусок хлеба, который, возможно, у нее был последний, это благодать. Это доброта, которая проявляется не только не по заслугам, она проявляется вопреки тому, что должно было быть, того, что ожидалось. То есть он, естественно, ожидал ненависти и мести, а не куска хлеба. И вот благодать – это милость Божия, которая проявляется абсолютно незаслуженно. Пример благодати мы находим, например, в притче о работниках. Вот есть работники. Это сцена, которую, в принципе, можно наблюдать у нас, просто мы вот этого не видим, но где-то вот недалеко, там, на каком-то километре. Я как-то видел в новостях, там, типа биржи, там стоят люди и ждут, пока их наймут. И люди, которым повезет, их наймут, они будут этот день работать. И у них, соответственно, будут деньги, чтобы накормить свои семьи. Которым не повезло, ну, они останутся голодными. И вот в притче хозяин виноградника, он приходит и нанимает сначала одних, потом он приходит уже в полдень, нанимает других и говорит, вот идите работайте, что вам будет положено, то я вам дам. И под вечер он нанимает уже последнюю группу работников, и они там один час работают, потому что уже день заканчивается рабочий. И дальше мы читаем, как господин расплачивается со всеми этими людьми. Те, которые работают с утра, они получают динарий. И динарий – это обычная справедливая плата работника. То есть это то, что, на что работник вправе рассчитывать, и то, что он обычно вот получает. Такая работа, оплата, которая считается честной. И вот те, кто с утра работают, получают динарий. Те, кто работали с обеда, получают динарий. И те, кто работали с вечера всего один час, получают динарий, и мы читаем, как люди, которые трудились с утра и начинают ворчать, ну как же так, мы пахали весь день, и ты уравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной. И хозяин им говорит, ну я ж тебя не обижаю, мы с тобой договорились за динарий, вот тебе твое заслуженное, вот то, что ты честно заработал. Я хочу этому последнему дать то же, что и тебе. Разве я не волен в своем делать то, что я хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? И что такое динарий? Динарий – это деньги, на которые этот работник сможет прокормить свою семью. Это не то, что он в случае с работниками 11 часа заработал, это то, в чем он нуждается. Вот благодать – это то, что отзывается на нужду человека. Не на его заслуги, не на то, что он заработал честными трудами, а на его нужду. И благодать – это милость Божия, которая проявляется по отношению к дурным людям. Вот, например, в послании к Титу апостол Павел пишет так: «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, забывшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Тут апостол наставляет христиан быть терпеливыми богожелателями ко всем людям, напоминая о том, что ибо и мы были некогда вот такими отвратительными людьми, и явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. То есть, когда мы читаем, что это отвратительные, развращенные, злобные, греховные люди, что эти отвратительные люди могут ожидать от Бога? Ну, мы думаем, как бы естественно приходит на ум наказание, что вот за такое их безобразное поведение, за то, какие они отвратительные грешники. Но апостол говорит, явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости. То есть благодать – это милосердие Бога, это его любовь и снисхождение по отношению к людям, которые этого не заслуживают, заслуживать не могут. Или вернемся к тому тексту из послания к Ефесянам, который мы рассматриваем. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас». То есть мы видим, что здесь действующим лицом является Бог. И он по какой причине? Что его побуждает действовать таким образом? «Богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». То есть Павел здесь описывает грешников как людей мертвых и, следовательно, неспособных чем-либо эту благодать привлечь, заслужить, приобрести. Это люди, находящиеся в полностью безнадежном состоянии, но вот к этим людям приходит спасение. Из чистой божественной милости, из чистой Божьей благодати. Вот это то, что отличает христианство от других религий мира, которые говорят о том, что Бог вообще обращается с людьми по их заслугам. Что хорошие люди получат награду, плохие люди будут наказаны. Евангелие о другом, о том, что мы все тут плохие люди, которым приходит Божья благодать, которым приходит спасение. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Что значит это «спасены»? Мы знаем, что в Священном Писании вот это спасение, оно используется как бы в трех временах. В прошедшем времени в нескольких местах Писании говорится о том, что Бог нас спас, мы спасены. А в продолжающемся, в текущем времени со страхом и трепетом совершайте свое спасение. И в неком будущем времени, что вы будете спасены, откроется вам вход в Царство. Как это понимать, о чем здесь идет речь, что такое это спасение, которое уже есть? Вот тут легко впасть в ошибку и предположить, что спасение – это некая страховка, которая лежит в ящике стола, и в день страшного суда я ее достану и предъявлю ее, что вот я, значит, спасен, получил удостоверение, расписался в уголке, вот, значит, все. Но апостол не говорит, вы будете спасены в момент смерти. Он не говорит, вы получили гарантию, что вы будете спасены в момент смерти. Там немножко не о том речь идет. Он говорит, вы уже спасены в этот момент. Потому что спасение – это новая жизнь, которая начинается уже сейчас, в которую человек входит или отказывается войти уже сейчас. То есть спасение – это некая реальность, которая могущественно входит в жизнь людей сейчас. Вы спасены уже сейчас. Это состояние, в котором вы в определенном смысле находитесь. И он говорит, что он нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе. Спасение означает новую жизнь. Вы оживотворены со Христом. И это снимает вопрос, который иногда люди ставят. Ну как же, ну написано, благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар, не от дел. Это апостол подчеркивает, чтобы никто не хвалился. И иногда люди с недоумением говорят, ну а как же так вот, Значит ли это, что можно теперь вести нечестивую жизнь, не заботиться никак о своем спасении дальше, потому что вот уже написано же, в Слове Божьем вы спасены, чего бы нам теперь не опуститься во все тяжкие, если вопрос уже решен. И если мы посмотрим о том, что говорит здесь апостол о спасении, он говорит, что спасение значит, что мы оживотворены, мы обрели новую жизнь, и мы обрели ее сейчас. Она уже должна в нас пребывать. «Ибо мы, — пишет он в 10 стихе, — его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И эта новая жизнь проявляет себя определенным образом. Если человек является христианином, он крещен, он приступает к причастию, в нем есть эта новая духовная жизнь. Он оживотворен и спасен». И эта жизнь проявляется определенным образом. Вот как человек, который живой, он дышит, он питается, он уклоняется от того, что может ему повредить. Он избегает того, что может его поранить. У него есть естественное чувство боли. Он удаляется, скажем, там, от огня или от чего-то, что может его повредить. Точно так же человек духовно живой, который оживотворен со Христом, он ведет себя по-другому. Его жизнь меняется. Спасение – это глубочайший переворот, который происходит в жизни человека, причем происходит уже сейчас. Вот как, например, пишет апостол в послании к Коринфянам. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни маваки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Вот в чем проявляется то, что люди обрели веру и спасение? А вот в том, что они были такие, как апостол пишет, то есть среди них были блудники, идолослужители, прелюбодеи, маваки, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые, хищники. То есть люди, которые вели, очевидно, греховный и аморальный образ жизни, а иногда и просто преступный. И он говорит, вы омылись, осветились, оправдались, то есть, очевидно, оставили такую жизнь. Очевидно, ваша жизнь переменилась. Ваше спасение проявилось в том, что ваша жизнь решительно изменилась. Вы порвали с теми прежними грехами и беззакониями, которые у вас были. И понятно, что, как апостол здесь и говорит, люди, которые продолжают сознательно пребывать в грехах, которые продолжают попирать заповеди Божии, они обманываются. К ним нельзя отнести эти Божьи обетования, к ним нельзя сказать, отнести эти слова апостола, что благодатью вы спасены через веру. Если бы эти люди были спасены, это проявилось бы в том, что их жизнь переменилась. Вот, я знаю нескольких людей, которые обратились к Господу, будучи в тюрьме. Один был мошенник, и он сидел за мошенничество, и когда он столкнулся с людьми, которые ему стали проповедовать Слово Божие, он подумал, а как бы на них сесть, как бы их использовать. Вот у него это автоматически в голове сработало, поскольку он был мошенник по своей основной профессии. Но потом, по мере того, как он общался с верующими людьми, у него он действительно уверовал, и его жизнь переменилась. Он порвал со своим прежним преступным образом жизни и стал жить как честный, законопослушный человек. Это значит, что к нему относятся слова апостола «Благодатью спасены через веру». Его жизнь переменилась. Мы увидели, что человек обрел новые ценности в жизни, новые интересы, новый взгляд на мир, и его Бог оживотворил во Христе. Но я знал еще, значит, одного человека. Он сидел в какой-то тяжелой статье, я к нему особенно не приставал с расспросами, но он так что-то серьезное сделал, так основательно сидел. И после того, как он уверовал тоже в тюрьме, его жизнь переменилась, он вышел из тюрьмы, и он стал богочестивым, естественно, законопослушным человеком, ревностным прихожанином. Или я знаю бывших алкоголиков, которые, видя, что им предстоит уже страшная смерть от этого их пристрастия, они покаялись, обратились к Богу. В чем это проявилось? В том, что они бросили пить. Я читал истории про людей, которые были вовлечены в качестве актеров в порнографический бизнес, там были и мужчины, и женщины, и они покаялись, они обратились. В чем это проявилось? В том, что они, естественно, порвали со своим прежним образом жизни и увещевают своих прежних, собратьев по профессии последовать их примеру. То есть, когда нам апостол говорит о спасении, он говорит о некой глубокой перемене, которая совершается в жизни человека, который уверовал во Христа. Вы были мертвы по вашим грехам и преступлениям. Бог вас спас благодатью, по своей чистой милости. Вы этого абсолютно не заслуживали. И в чем это проявилось? В том, что ваша жизнь стала другой. В том, что вы оставили прежние беззакония. И далее апостол говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот апостол настойчиво воспрещает такую похвалу, или вернее похвальбу, когда человек желает приписать что-либо доброе в своей духовной жизни себе. Когда человек хвалится и гордится тем, что он ведет более чистую жизнь и уничижает других. И апостол здесь говорит: не о дело, чтобы никто не хвалился. Я где-то видел фразу, что человек, который идет по улице и видит, что там пьяница лежит, абсолютно, значит, в невменяемом состоянии, он должен сказать: вот что было бы со мной, если бы не благодать Божия. Если бы не благодать Божия, мы бы впали во все грехи. И как блаженный Августин говорит: если бы ты меня не сохранил, я бы все грехи сделал. И благодать, то есть незаслуженная милость Божия, призвала нас к вере. Благодать, опять-таки, полностью незаслуженная милость Божия, укрепляет нас и поддерживает нас так, что мы делаемся способны угождать Богу и удаляться от греха. Если бы не Божия благодать, мы бы даже не могли бы этого захотеть. Как говорится в одном из постановлений Второго Оранжевского собора, никто не имеет ничего своего, кроме обмана и греха. И это звучит для нас неожиданно жестко, потому что мы привыкли полагаться на себя, но апостол говорит, чтобы никто не хвалился. В Советском Союзе время от времени на официальных всяких мероприятиях исполняли «Интернационал», который считался гимном коммунистической партии, и там были такие слова: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». И это можно считать гимном вообще падшего человека, потому что падший человек считает, что он всего может и должен добиться своей собственной рукой, чтобы войти в Царство Божие и как в что-то, что ему принадлежит по праву. Но апостол говорит: не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть мы этого не заслужили. Это благодать, это милость. Мы были очень дурными людьми, когда Бог обратил нас к себе, и Бог удерживает нас в своей руке по своей благодати и милости. И это для апостола служит обоснованием для того, как мы должны относиться к другим людям и к их грехам. Каждый должен помнить, что и мы были некогда, то есть до нашего обращения, чрезвычайно дурными людьми, и остались бы такими, и погибли бы в своих грехах, если бы Бог по чистой своей незаслуженной милости не пришел к нам на помощь и не даровал бы нам это спасение по благодати. Зачем Бог все это делает? Вот посмотрим 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Цель Бога какая? «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей». То есть Бог преследует ту цель, чтобы явить свою милость, явить свою доброту. Бог показывает величие своей милости, спасая особенно негодных людей, таких, как мы. Это спасение проявляется в новой жизни, и эта новая жизнь, она в нас возрастает. Это некий уже процесс. И апостол, тот же апостол Павел, говорит со страхом и трепетом: «Совершайте свое спасение». У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, уважаемый Сергей Львович. Александр вас беспокоит. Сергей Львович, вот насчет благодати вы говорите. Вот я хотел спросить, как церковь, по вашему мнению, или то, что вы читали, относилась к старцу Георгию Распутину, старцем его люди называли. Угу. Вот он был близок к царской семье, и вот он лечил царевича Алексея, который был тяжело болен. Была ли у него благодать у Григория Распутина? Потому что я вот пытался на этот вопрос получить ответ у Дмитрия Смирнова, но он, как обычно, в хамской манере начал какие-то вещи говорить про анализы мочи и крови. Спасибо большое.
Значит, естественно, все, что мы можем знать о Григории Распутине, мы знаем от каких-то третьих лиц. Мы при этом не присутствовали, мы с ним не общались. И есть очень разные сведения о Григории Распутине, и одни изображают его человеком там чуть ли не святым, другие, напротив, человеком чрезвычайно дурным и греховным. И я тут просто не берусь выносить каких-то суждений, потому что меня там не было, а сведения, которые дошли, они очень-очень противоречивы. Поэтому я думаю, что в любом случае в центре нашей веры все-таки находится, конечно, не Григорий Распутин, а Господь наш Иисус Христос. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович, это Людмила Алексеевна.
Здравствуйте.
Я хотела вас поздравить с наступающим постом, наступившим с рождественским. Желаю вам, чтобы он для вас был радостный и использовал. Поблагодарить за все передачи ваши. И сказать защиту замечательного батюшки, протоиерея Дмитрия Смирнова. Он по своему смирению так и сказал, по смирению, что он, кто он такой, чтобы говорить вот такие вещи о Григории Распутине.
Ну, мы все очень любим и уважаем отца Дмитрия, но я, конечно, тут ничего не могу комментировать в отношении Григория Распутина. Еще раз скажу, что все, что до меня дошло, это, естественно, какие-то рассказы других людей, которые я не имею возможности проверить. Поэтому нам лучше вернуться к тому, что мы достоверно знаем, к Священному Писанию. Итак, по благодати вы спасены, то есть по милости Божией, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Мы знаем, что так бывает в жизни, что человек, который вчера еще казался человеком безнадежным, человеком нравственно совершенно погибшим, человеком чрезвычайно дурным и враждебным Богу, он может обратиться, он может стать святым. И наиболее яркий пример этого – это святой апостол Павел, который является автором послания. Мы читаем в Деяниях апостольских, что он дышал угрозами и убийством на учеников Господа, что это был человек весьма злой и враждебной церкви. Это был кто-то, кого, ну, в наши дни можно было бы сравнить с каким-нибудь экстремистом, с каким-нибудь ваххабитом, который там вот яростно преследует христиан, как мы читаем на Ближнем Востоке. И этот человек не является, и, как мы видим, не явился недосягаемым для Божьей благодати. Бог призвал его и обратил его, и на примере его показал, что любой человек может быть призван божественной благодатью. никто не является заранее погибшим. Итак, христианское учение о благодати, оно резко отличается от учения всех остальных религий, поскольку, в общем-то, все остальные религии, они говорят, если вы будете вести себя хорошо, то Бог проявит к вам милость. Апостол говорит, что дело обстоит ровно наоборот. Бог проявил к нам милость сначала, и поэтому, как проявление этой милости, Бог поможет нам вести себя хорошо. Искупление можно сравнить, и Писание использует этот образ, с усыновлением. Как говорит апостол Иоанн, возлюбленные мы теперь дети Божии. И это очень важно, потому что вся христианская этика основана на том, что христиане приобрели во Христе Иисусе совершенно другой статус. Мы теперь, как говорит апостол, дети Божии. То есть не будем там, не когда-то в будущем, возможно, мы получим статус детей Божиих. Нет, он говорит, мы теперь дети Божии, вы благодатью спасены через веру, и из этого следуют очень важные выводы для вашей жизни. Но что значит через веру? То есть мы приобретаем это спасение через веру. И тут нужно немножко пояснить, что такое вера, потому что в нашем современном словоупотреблении вера означает, ну, согласие с чем-то. Ну, ты слышал там новость, там, не знаю, можно там в интернет заглянуть, и там огромное количество есть достоверные сообщения, есть то, что называется фейки или утки. Ты веришь этому? То есть ты веришь этому сообщению? Ты считаешь, что это правда? И вера в библейском смысле – это не просто вера в то, что там Слово Божие говорит истину. Это определенная готовность на это положиться, строить свою жизнь на этом. Вот Слово Божие говорит о том, что члены церкви благодатью спасены через веру, приведены в общение со Христом, обрели принципиально новый статус. Это относится ко мне и к вам. Это про каких-то других людей говорится, что они благодатью спасены через веру? Или это относится так же и к нам, как к членам церкви? И вот верой мы принимаем, что Слово Божие, оно истинно не только по отношению к вот там в целом, не только вот в абстракте, оно истинно по отношению к нам, и мы через крещение, принадлежа к церкви, обладаем совершенно новым положением, новым статусом, мы теперь новые люди и должны помышлять о себе, как о новых людях. Апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Еще раз, апостол, он снова и снова рисует такую вот обратную как бы схему. Не вы облекитесь в добродетели, а потом Бог вас примет. Нет. Он говорит, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. По благодати Божией, по дару крещения, вы соделаны избранными Божьими, святыми и возлюбленными. И в Священном Писании у апостола святые – это все верные христиане, все члены церкви. Он говорит, поскольку вы Бог вас соделал такими, вы облекитесь во все эти добродетели. Вот представьте себе усыновление, представьте себе, что какого-то ребенка уже не совсем маленького, но вот ребенка из какой-то очень тяжелой среды, он там у него, не знаю, там папа-алкоголик, мама там еще печальнее все. В семье он видел постоянные только пьянство и бесчинство. И представьте себе, что его усыновила, взяла на воспитание добрая христианская семья. Он это заработал, он это заслужил? Нет, он и не мог. По отношению к нему проявили незаслуженную доброту. Он оказался в этой семье. И в этой семье ему говорят, теперь ты наше дитя. Теперь ты член нашей семьи. Ты должен вести себя как член семьи благочестивых христиан, а не как член семьи людей, увы, вот в таком несчастье находящихся. Точно так же Слово Божие говорит, вы теперь усыновлены Богу в Иисусе Христе, и вы должны вести себя как члены Божьей семьи, а не как члены семьи вот мира сего. Вы должны проявлять те качества, которые свойственны вам как членам этой семьи. И вы сможете так себя вести только по благодати Божией и по любви. Потому что, естественно, мы не можем любить, потому что мы боимся ада. Вот ты люби, а то ты в ад попадешь. Это не очень хорошо сработает. И понятно, что когда человек пребывает в каком-то нечестии и должен от него отстать, ну, может, на него страх как-то благотворно подействует, если он там подумает, до чего это, куда это он может попасть со всем этим. А так невозможно возлюбить ближних и проявлять добродетели просто из страха перед адом. Основной мотив для добродетельного поведения у апостола – это то, что вы теперь новые люди. Вы теперь сделаны совершенно новой породой людей. Вы теперь усыновлены в совершенно новую семью. Теперь ваши братья, ваши сестры, ваши матери – это святые Божии. Теперь вы принадлежите к семье, глава которой – Бог. И, конечно, вот у этого бедного ребенка, которого, ну, вернее, не бедного, а наоборот, там ребенка, которому чрезвычайно повезло, которого взяли из дурной семьи напротив в семью благочестивую, у него уже есть, конечно, какие-то сложившиеся дурные привычки. Он видел много дурных примеров, он ими глубоко заразился, и они из него будут вылезать. И в новой семье ему будут постоянно напоминать и воспитывать, что ты принадлежишь к этой новой семье, и ты должен вести себя как член этой новой семьи. И вся христианская этика, она построена на том, что вот у нас есть теперь совершенно новый статус, совершенно новые отношения с Богом, мы должны вести себя, исходя из них. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Тогда получается, что благодать, она не для всех, она на избранных только действует. Вот я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот человек, он грешит, он как бы не хочет, значит, спасения. Он хочет продолжать свою такую вот жизнь. И благодать на него не может подействовать, если он не хочет этого. Или же вот я тебя все равно спасу.
Вы знаете, спасение проявляется в перемене жизни. То есть, если человек продолжает упорно пребывать в нераскаянии, то, увы, никакие к нему обетования Божие отнести нельзя. Мы, наоборот, должны его предостерегать. Мы не должны говорить, там, вот, Бог тебя все равно спасет. Но если ты пребываешь упорно в грехе, так апостол Павел же предостерегает. Он говорит нам, поступающие так Царство Божие не наследуют. И он это говорит, чтобы те люди, которые продолжают упорствовать в грехе, они приняли это всерьез и покаялись. Но вообще, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что там две вещи. Люди, которые отвергают Божию благодать, они виновны в этом исключительно сами. Нельзя сказать, что Бог их заранее отверг, ни в коем случае. Мы видим, что Христос говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. То есть, когда его отвергают фарисеи, он говорит, вы не хотите. То есть, он не говорит, я заранее решил вас не спасать. Нет. Он говорит, вы не хотите. Или Господь говорит к Иерусалиму, сколько раз я хотел собрать детей твоих, но вы не захотели. Или когда апостолы идут и проповедуют сначала иудеям, и они там сталкиваются с тем, что в некоторых местах им верят, да, там часть иудеев обращается, а часть упорствует, и они говорят упорствующим, вы сами себя делаете недостойными вечной жизни, а мы пойдем к язычникам. То есть, когда речь идет о гибели упорствующих грешников, там речь ни в коем случае не идет о том, что там Бог их как-то заранее решил не спасать. Так, это прямо бы противоречило Священному Писанию, где говорится о том, что когда человек упирается против Бога, он действует исключительно по своей воле, и проблема не в том, что его Бог отвергает, проблема в том, что он отвергает Бога. И мы знаем из послания к Тимофею, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. То есть никто не является заранее отверженным. Но когда речь идет о верующих людях, которые оглядываются на свое спасение, то никто не может сказать, ну вот я оказался умненький, там вот только Занька был паинька, вот я был паинька, я, значит, принял правильное решение, а вот эти дураки, они неправильные. На самом деле, когда верующий человек оглядывается на то, как он уверовал, он должен видеть в этом только руку Божию, что я отбивался, я противился, я знать не желал, но благодать Божия преодолела. И когда мы оглядываемся на наше прошлое, мы видим, что Бог располагал все обстоятельства нашей жизни, чтобы мы покаялись и уверовали задолго до того, как мы, как нам в голову вообще пришло его искать. И то, что мы уверовали, это результат Божьего промысла, Божьего попечения в нашей жизни. То есть тут, насколько я понимаю, насколько я, значит, рассматриваю этот вопрос в Священном Писании, если человек упирается против Бога и в своем ожесточении, в своем упорстве погибает, это исключительно результат его порочного выбора. Никто, кроме него, в этом не виноват. Это никто его, Бог его не отвергал заранее, он сам выбрал вот это упорство до конца. Если человек покаялся, уверовал и пребывает на пути спасения, он ни в коем случае не должен ставить это себе в заслугу. Он должен оглядываться на свою жизнь и благодарить Бога, что Бог и только Бог устроил все к его спасению. То есть тут такая, знаете, определенная симметрия. Погибает человек по своей воле, а спасается по воле Божией. И мы, конечно, должны всегда, когда мы имеем дело с человеком, упорствующим во грехе, мы ни в коем случае, конечно, не должны его ободрять, мы не должны говорить, что вот там все с тобой будет в порядке. Нет, конечно, когда человек пребывает в упорном грехе, то Слово Божие ему ничего хорошего не обещает, а наоборот, его предостерегает и побуждает к тому, чтобы он свою жизнь переменил. Ну, как мы читали у апостола, поступающие так Царство Божие не наследуют, и дальше он уже переходит к надежде и говорит, что таковыми были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались. То есть любой человек, который был каким-то там страшным грешником и злодеем, он всегда может покаяться, всегда может прийти к спасению, но это проявится в перемене его жизни. Конечно, человек спасается верою, а не претензией на веру, это понятно, и подлинная вера, она проявляется в том, что она меняет жизнь человека. Он искренне начинает желать и стремиться к спасению. Тут возникает интересный парадокс, потому что иногда люди приходят в большое беспокойство, и они думают, а вот у меня там какие-то есть еще грехи, а я вот раздражаюсь, я вот ленюсь, я вот там чревоугодию предаюсь, а спасен ли я, могу ли, ободаю ли настоящей верой, относятся ли ко мне эти слова апостола. И вот таких людей нужно, конечно, утешить, относятся, потому что, когда человек переживает о своем спасении, ужасается возможности его лишиться и думает о том, как бы мне его не лишиться, это признак того, что у человека, конечно, есть подлинная спасительная вера. Человек духовно мертвый, он о своем спасении не переживает и не печалится, и не расстраивается. Вот когда человек ужасается при мысли, что вдруг я что-то такое делаю, что меня лишает благодати, это признак того, что он как раз в благодати находится. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
А вот у меня вопрос по поводу деятельности товарища Докинза и его книги «Докинская перелюзия». Я так перефразирую. Вы когда-нибудь встречали достойную критику его книги? И если нет, готовы ли вы сами ответить на его претензии к христианству?
Вы знаете, Ричард Докинс – это очень известный атеистический автор, который, по-моему, в 1906 году у него вышла книга «Бог как иллюзия», и она уже переведена на русский язык, ее у нас тоже читают, и на него было очень много критики, конечно, ну, на его родном английском языке, вот там в англоязычном мире. Был ряд книг, которые его критикуют, ряд статей, которые его критикуют. И, что интересно, много статей против Докинза, которые написаны атеистами. Поскольку там вот есть такой, например, атеистический философ Майкл Рус, который написал, что книга Докинза заставляет его стыдиться, что он тоже атеист. Потому что люди более серьезные находят аргументацию Докинза весьма поверхностной. Тут, ну и грубо ошибочной. Тут Докинз, он талантливый популяризатор науки. То есть, когда он пишет о предмете, который он знает и любит, то есть о биологии, пишет очень интересно, очень живо. Он вообще, ему бы учебники по биологии писать, очень, как вот популяризатор науки, он хорошо пишет. Когда он начинает рассуждать об атеизме и вере в Бога, он говорит жутко безграмотные вещи. Ну, вот так бывает. Человек хороший специалист в какой-то одной области и ужасный в другой. Но вы можете просто набрать Худиев, Докинз, и вам что-нибудь свалится. Я несколько статей писал именно про Докинза. И, например, «Великий сциентистский миф». Наберите, там, наверное, более длинная статья на эту тему. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Сергей Львович, я, конечно, хотела задать вопрос, а как относиться к тем людям, вернее, даже если они вот родные, близкие, или там хорошие друзья уж, другую, понятно, что ты их не бросишь, и как относиться к тем людям, как им помочь, если они собираются спасаться вот именно отказом от документов? как аргументировать. Причем они аргументируют это очень-очень хорошо. Причем конкретно выдержками из Писаний. Угу. Понятно, что из Ветхого Завета. И понятно, что в контексте где-то там чего-то можно догадаться, почитать. И им в то же время показать. Вот, и тем не менее, ну, настолько убедить. Ну, настолько, ну, как же, вот, ну, прямо что же с ними делать?
Ну, я бы прежде всего обратил внимание на слова Священного Писания, где Господь говорит апостолу Петру: «Я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». То есть церкви обещано, что она не будет одолена вратами ада. И мы верим в церковь, мы верим в то, что обетования Божие, они непреложны. И когда люди пытаются спасаться вне и помимо церкви, в непослушании церкви, ну, нужно просто указать на то, что это, ну, абсурд какой-то. Христос создал церковь. Христос не оставил нас каждого в одиночку рассматривать Священное Писание и каждому в одиночку решать, там, что же мне делать, как бы мне спасаться. Христос воздвиг церковь. И мы знаем, что церковь ничего подобного не требует, никакой духовной угрозы там не видит. И было несколько, я сейчас не вспомню навскидку, было несколько официальных церковных документов, которые разъясняли позицию церкви. Еще вот, когда была великая паника в 90-е годы там, по поводу ИНН, это... Вот в этой ситуации надо просто положиться на суждение церкви. Верю ли я в церковь? Верю ли я в то обетование, которое Христос дает относительно церкви? Врата ада не одолеют церкви. И когда кто угодно или что угодно пытается меня отторгнуть от церкви, когда кто угодно или что угодно пытается мне внушить, что вот церковь плохая, церковь испортилась, ты кого-то другого слушайся, а не церкви, то тут нужно понимать, что это, ну, не от Бога все исходит. Потому что Господу угодно, чтобы мы пребывали в общении с церковью, чтобы мы церкви доверяли. Потому что, ну вот, надо понимать, что каждый из нас по отдельности всего лишь слабый и грешный человек. И каждого из нас по отдельности можно сбить с толку. И какой-нибудь смышленый обманщик или там культист может составить такой набор цитат, что будет все выглядеть довольно правдоподобно. Особенно для человека там не очень хорошо подготовленного. И куда нам деваться, как нам спастись от этого всего обмана, это верить церкви, которую основал Христос, которую не одолеют врата ада, и доверять нашей церкви, доверять нашему священноначалию. Поэтому, прежде всего, я бы тут посоветовал доверять церкви, доверять священноначалию, и если люди по каким-то причинам им не доверяют, ну, попросить их объяснить, ну, а почему вы считаете, что вот обетование Божие не сбылось? Как такое может быть, чтобы вот слова Христа относительно церкви, которые не одолеют врата ада, вдруг оказались ошибочными? И тут, понимаете, это ситуация такого вот внутреннего сектантства, когда есть там внешние секты, когда какие-нибудь гуру, какие-нибудь лидеры начинают перевирать Писание для того, чтобы людей вводить в заблуждение. Так бывает внутри, там люди, которые себя относят к православным, начинают людей вводить в смущение. И в этой ситуации надо просто тех, кто смутился, их просто обращать к церкви. Вот у нас есть кого слушаться. Вот чтобы у нас все епископы церкви единодушно не поняли, единодушно совратились, единодушно там были неправы, а вот какие-то малоизвестные люди, которых никто не поставлял пасти церковь, а вдруг откуда-то явились и стали нам указывать про путь спасения, ну, это невероятно, так не может быть. Поэтому я бы тут просто советовал полагаться на церковь. У нас есть, слава Богу, у нас есть Матерь наша, Святая Православная Церковь. И мы должны ее слушаться. Но у нас не очень много времени осталось, и вернемся к нашей... А, есть еще звонок? Ну, давайте звонок примем лучше. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Львович. У меня вот такой вопрос. Понятно, что к суррогатному материнству относится церковь негативно, но как относиться к крещению детей, которые получены, можно сказать, таким методом, и как им воспринимать, если сам этот факт, когда они уже будут в зрелом возрасте, то, что они появились на свет таким способом?
А, так и на ребенке никакого его вины нет, и мы знаем, что ну, люди могут появиться на свет там, каким-то там, ну, в результате греха, там, в результате прелюбодеяния, даже в результате изнасилования. И ребенок в этом не виноват совершенно, он создан по образу Божию, он, безусловно, призван принять святое крещение, стать членом церкви, и он ничем абсолютно в этом отношении не отличается от детей, которые самым достойным образом родились в браке. Поэтому то, что ребенок был зачат неким неодобряемым греховным способом, это никак, ни в коем случае его не делает недосягаемым для спасения. Он точно такой же человек, он точно так же может быть спасен, и мы знаем, что, ну вот, не знаю, там, ну, точно так же, как ребенок, рожденный вне брака. Ну, вот там мы знаем, что, да, вот вне брака это буд, это плохо, это заповедь Божия это осуждает. Но ребенка это абсолютно не делает виновным, это никак не препятствует его спасению абсолютно, и он ни в коем случае не является там каким-то особенно плохим. Он такой же, как мы все, и мы все можем прийти к спасению, точно так же, конечно же, при помощи ребенка, который рожден вот при помощи всех этих неодобряемых церковью технологий, он такой же ребенок. Собственно, неодобрение, которое церковь высказывает в практике суррогатного материнства, оно как раз исходит из интересов ребенка. Потому что, конечно, между ребенком и его матерью существует важнейшая связь природная, которую в этом случае разрывают, то есть она его выносила, родила, а потом отдала каким-то чужим людям, и с самого начала там эта связь была разорвана, и это нехорошо и неправильно. Но ребенок в этом отношении, он как раз является драгоценным даром Божиим в любом случае, он в любом случае призван к спасению, и он тут является именно жертвой этого неправильного поведения взрослых, ни в коем случае не каким-то особенно большим грешником. Поэтому, конечно же, дети, которые родились в результате использования различных греховных и неодобряемых церковью репродуктивных технологий, они, безусловно, являются детьми, они созданы по образу Божию, они призваны к вечному спасению, они могут и должны быть крещены и воспитаны в христианской вере, в их человеческой природе никакого нет изъяна. Поэтому мы всегда должны принимать таких людей с любовью, и, может быть, поскольку их может огорчать и смущать вот обстоятельства их зачатия и рождения, с особенно большой любовью и стараться их всячески ободрить. Но время у нас подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока до свидания и всего вам доброго.